время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 13-е.
Пойди прочь отсюда. Все, все, закончим. Наверное, пятница, 13 сентября. И чего? Ну, 13-е, ну, пятница. И ничего такого. Когда вообще появилась эта же пятница 13, это должно быть что-то прям... Всех вот просто с пятницей всех. Это пятница. Это пятница. 13 случается раз в месяц, 13. А пятница минимум 4 раза в месяц. Ты что? Еще нормально, все живы. У Нуба Бента, доброе утро, Вива Калабрости, Морджура и Вась Куролесов. Приветствую, папа Таня. Сэм, Павел Счастье, Герман здесь, Вурдалаки. Фредди Крюгер, Напила, Техасская резня, тогда уже должна быть Герман, Бензопилой, Ходячие мертвецы и все, что он снимал Ромеро, или как его звали? Его же Ромеро, по-моему, звали. Ну, вот, родоначальник всего этого воющего, стонущего, чавкающего. Пятница, пятница, 13-е. Что мы по этому поводу? Не знаю. Что нас выдаст? Дело Джейн Дороти. Причем здесь это? Не знаю. Я запрашиваю, пятница, 13-е. Дело Джейн Дороти какой-то появляется. Бог его знает. Джейсон штурмует Манхэттен. О, давайте посмотрим, как Джейсон штурмует Манхэттен. Нет, это не он, это не Джейсон. И не Манхэттен, и не штурмует. Так, ну давайте. Метрополитен. Метрополитен. Они забежали в метрополитен. Фух, отдышаться хотят, садятся. Фух, опасность миновала. Все, теперь можно расслабиться. Ой, там. Она поворачивается в сторону. Он стоит в пространстве между вагонами. Успел вскочить. И они бегут. Они побежали в другую сторону вагона. Он, за ним она. Он, но уже Джейсон. Но не Стэтхэм, а этот, который... Ну, который... Ну, который пятница 13. Толкает женщину, господи. Ага, она падает. Вот, они... Бегут, но дверь закрыта между вагонами. Если бы это происходило в Москве, в новых составах, они пробежали бы весь состав прямо до машиниста, не встретив ни одного препятствия, ни одной двери. Потому что составы у нас сквозного прохода от первого до последнего вагона. Но это нет, это не Нью-Йорк. Аварийный тормоз. Вау! Джейсон полетел назад, но они не полетели. Они не полетели.
Это не моя остановка.
Обалдели.
Обалдели. Все, и они сбежали. Вот он идет.
Поехали уже.
Поехали уже. Никого не интересует, что чувак в маске. Вот такой вот идет. Все. Машинист. Где машинист? Машиниста нет. Еще он прыгает на него. Джейсона бьет током. Но чувака не бьет током, хотя он тоже на рельсах лежит. Ток действует только на Джейсона. Он горит. Взрываются шпалы. Шпалы взрываются. И это все. И он лежит. Из области паха у него идет дым. Вот. Ну а с этим все нормально. Он лежит на рельсе тоже. Но это не контактная рельса, это нормально. Это нормальная рельса. На стене что-то написано.
6000 вольт.
6000 вольт написано специально для Джейсона. 6000 вольт. И рядом надпись: это его точно должно убить. Вот. Чувак тоже держится рукой за эту же рельсину. Все, и ну, нормально. Вот. А, это все? Хм, ну, в общем, как-то это самое. Да, в общем, интересные раньше снимали фильмы, нужно сказать. Я признаю, раньше снимали фильмы интересные, мы называли их фильмами ужаса, эти фильмы. Ну что же. Я предлагаю вам наш боевичок. Если уж пятница 13-е, эти парни должны зайти. Существует несколько происхождений.
Существует несколько происхождений пятницы 12-го. Суеверие берет начало средневековья, связанное со смертью рыцарей ордена тамплиеров. Защищали паломника во время путешествия в Иерусалим. Монарх Филипп IV, хотевший обогатиться за счет членов ордена, приказал их арестовать. Именно 13 числа, которое тогда выпало на пятницу, рыцари обвинили в надуманном преступлении и убили, убили, убили.
Это
зря вы повышаете так градус. Нет поводов никаких для этого. Зря, конечно, вот так.
В движении.
А, в движении еще есть рубрика у нас. Точно, я и забыл. Так, секундочку. Подождите, сейчас посмотрим. Чего, оно пятничное или тринадцатничное число? Это самое движение у нас сейчас. Никаких ДТП, ничего нет. Все едет, летит, все влетает, все отлично. Поехали дальше.
Моторы.
А еще пятница 13-я считается плохой датой из-за того, что 13-м среди апостолов был Иуда Искариот, который предал Сына Божьего за 30 серебряников. Вот. Но, не так. Несмотря на большое количество версий происхождения даты, ни одна из них не имеет научного подтверждения. Ну, еще бы. Но что думают психологи о пятнице 13-м? Считается день распространенным благодаря нашему... Этот день считается распространенным. Не понял я. Пятница 13-я называют день неприятностей. День считается распространенным. Что за распространенным? Он случается несколько раз в году. Всего лишь. Благодаря многочисленным... Имеется в виду суеверия распространены в связи с этим днем. Благодаря многочисленным мифам. Ну, опять же, суеверием. Согласно им, в этот день следует постоянно быть начеку. Нужно быть готовым к любым неприятностям. Не ронять мыло в бане. И вот это все стараться остерегаться. Стараться не попадать в неудач. В медицине такой набор примет рассматривается как фобия. А психологи называют это параскаведекатриофобией, боязнью пятницы 13-го. Прикиньте, есть специальное название для тех, кто боится пятницы 13-го. Лучше бойтесь пауков, ее проще выговорить. Термин предложен доктором Дональдом Досеем, который составил его из греческих слов «пятница» и 13. Он такой говорит: так, сейчас придумаю термин для пятницы 13-го. Значит, не этот термин, а термин парасковедекатриофобия. Потому что греческое слово пятница — это парас. Вот, а 13 это декатрия. 13. И вот это получается. Параскеведикатриофобия. Боязнь пятницы 13-го. Ну, ладно. Хорошо. А что? А так все составлены фобию. Арахнофобия, агорафобия, агуафобия, аэрофобия и так, и все остальные фобии. Смех смехом, но в свете вчерашнего комментария Путина становится тревожнее и тревожнее. Маластуха. Маластуха, у вас... Вы случайно не британская газета, Маластух? Серьезно. У вас немножко, как бы это сказать, у вас немножко причинно-следственные связи нарушены. То есть вам тревожно стало именно в свете комментария президента. Правильно? То есть не в свете того, что НАТО уже обеими руками собирается участвовать, не руководить, там, не консультировать, не передавать оружие, а непосредственно участвовать в войне с Россией. Вот не это вызывает у вас тревогу, а комментарий Путина у вас вызывает тревогу. Я правильно вас понял? Или вы просто, ну, так часто бывает, когда начинаешь разбираться, оказывается, человек хотел сказать другое что-то, вот в голове было другое, но сказал как-то так, что вот просто, ну, как бы, причинно-следственные связи. Потому что, вот, к примеру, британская пресса написала вчера уже, что Путин повышает градус эскалации, не так, Путин идет на эскалацию, и дальше там через запятую, из-за эскалацию конфликта, ну, то есть, такой злодейский Путин, ракеты нарисованы, все это, злодейский Путин идет на эскалацию конфликта всего лишь из-за того, что мол, Америка разрешает Украине использовать дальнобойное оружие. Всего лишь из-за этого он идет на эскалацию, он повышает градус противостояния, приближает мир. Именно он приближает. Мы всего лишь разрешили. Значит, чтобы было понятно, что такое дальнобойное оружие. Президент вчера ответил еще раз, хотя это странно, что кому-то нужны были эти комментарии, он это много раз говорил. Много раз говорил. Значит, для тех, кто, может быть, не до конца понимает, а что такого? Ну, а что случилось? Вот они танки поставляют, они самолеты собираются поставлять, они до этого Хаймарсы, эти Атакамсы, и все оружие вообще, украинское оружие закончилось примерно где-то в первые две недели, чтобы было понятно. Если бы Украина воевала своим оружием, то уже бы не воевала давным-давно. В первые две недели закончилось украинское оружие. Все остальное — это оружие ОСИ или Альянса из 50 стран коллективного так называемого Запада. Не все из них входят в НАТО, между прочим. Далеко не все из этих стран входят в НАТО. Но все из них говноедские разжигатели Третьей мировой войны. Все из них. И у некоторых может возникнуть вопрос. Ну а что? Чего они только что сейчас, что ли, только что стали стороной конфликта? Значит, отвечает на этот вопрос президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
В эти дни мы видим и слышим, как на очень высоком уровне Великобритании и США муссируется тема о том, что
российский
режим
плохой.
Сможет наносить удар вглубь территории России западными вооружениями большой дальности. И, судя по всему, это решение либо вот-вот будет принято, либо
вы слышите, да?
Вообще уже принято. И это вещь,
конечно, то есть вот западным оружием будут бить до большой дальности.
Происходит попытка...
Мне не нравится звук. Сейчас, секундочку. Это звук не очень. Я хочу другого звука. Мне хочется, чтобы было слышно. Так, сейчас, секундочку. Может, здесь звук получше?
Происходит попытка...
Нет, такой же.
...подмены понятий. Потому что речь не идет о...
Простите, я сейчас сделаю себя на пульте. Я же звукорежиссер тут еще, вы не понимаете. Нет, нет, мистера, вы не понимаете.
Разрешение сейчас. Или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников, это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием, или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран, в войне на Украине.
Ощущение, что президент на стройке находится, это недалеко от истины. Это Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, и там монтируются трибуны, что-то такое, и в арке, такая большая арка, которая, через которую после выстрела «Авроры» матросы бежали на зимний. Вот, и в этой арке стоит президент и отвечает на вопрос. То есть это на улице, поэтому интершум такой мощный.
Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
Понятно, да? Ну, то есть, непонятно все равно. Ладно, сейчас, извините, я сделаю, теперь верну обратно звучок, чтобы это самое не было больше так громко. Вот, теперь понятно, ну, я надеюсь, всем стало понятно, простыми словами. Если до этого, да, они принимали участие в конфликте, но это называлось квази-война, то есть это квази-боевики, они принимали участие руками террористического режима. Напрямую сами в белых перчатках, находясь за океаном. Вот. Напрямую, как бы, это называется квази-война. То есть такая, да, воюют, но типа, ну, не воюют формально. А если же речь будет идти, вы знаете, ну, горизонт какой у нас примерно? Ну, я географически имею в виду. Географическую воображаемую линию, где Земля встречается с небом. 5 километров. Когда речь идет о 300 километрах, удары на 300 километров, да, гаубицы могут бить там на 40, на 50 километров, но это все равно баллистика, это все, и оно как ядро полетело, ушло. Когда речь идет про 300 километров и ракеты, это уже, безусловно, спутниковая система наведения. Это полетные задания, которые вкладываются в само оружие. Ну, президент сейчас все сказал. То есть это цели, которые намечаются, полетные задания намечаются натовскими военными, офицерским составом, который обслуживает все эти штуки. Они сами принимают решение, куда бить. То есть уже не украинские военные, они принимают решение, куда бить. Их оружием бить. Их оружие, которым они принимают решение, куда бить, наводится ими и их же спутниками. И это происходит из зоны ведения боевых действий. Что это, если не прямое участие? Что это тогда? Вот и все. Разница только в этом. Вот. И не знаю, что еще. А что дальше? Расчехление ТЯО нашего этого, тактического ядерного оружия. Не знаю. Вот доктрина наша, обновленная доктрина российская военная, над ней работали, и вот-вот она должна была быть опубликована, и туда, вероятнее всего, с учетом новых угроз и обновлений ситуации на Земле, фактической ситуации в мире, должны были быть внесены коррективы какие-то. В частности, безусловно, всех нас интересуют коррективы, которые внесены в раздел использования ядерного оружия, тактического, стратегического. Но пока я не видел, чтобы она была опубликована, обновленная доктрина. Но, как бы, а что добавить еще здесь? Самое главное, учение «Океан» проходит, все, включая атомные подводные лодки. Это всем тем, кто говорит, что мы никак не отвечаем, между учебными стрельбами, боевыми, разница невелика. Ну, учения проходят, да, но вы же понимаете, что Россия настолько огромный и настолько лакомый кусочек, а еще с другой стороны России, с этой стороны России здесь Украина, Европа, а с другой стороны России там Китай. И размещение тифонов, а это новые ракеты средней дальности американские, размещение, они сейчас собираются разместить их в Японии. На Филиппинах уже разместили, а в Японии собираются разместить. Размещение тифонов — это еще один вызов, но уже как бы со второго фронта, оттуда. Там в большей степени, конечно, и главная цель, безусловно, это Китай для Америки. Вот. Но все вместе это говорит о том, что градус, конечно, повышается. Но кем повышается градус? Еще раз. Кем повышается градус? У нас была возможность применять самую широчайшую номенклатуру вооружения, включая все, что угодно, с первых дней. С первых же дней. Тем не менее, кампания, операция специальной военной ведется. Вы сами знаете, моторизированные бронегруппировки пехота, авиация. Ну, вот. Кем повышается градус? Кто приближает ядерное противостояние? Кто сейчас разрешает Киеву... еще раз, не разрешает, это ошибка. Мы должны напрямую отказаться от формулировки разрешения применения дальнобойного оружия. Все, это неправильная формулировка, не разрешение. Формулировка такая, кто собирается напрямую, используя дальнобойное оружие, включиться в конфликт прямо, прямо и непосредственно. Кто? Мы? Мы включаем прямо непосредственно Китай, Северную Корею, Иран, привлекаем сюда, чтобы они... Нет? Не мы? Или мы? Или не мы? Или мы? В общем, не знаю. Дальше, следующий шаг какой? Ну, знаете, вот вы говорите о ядерном противостоянии, но ведь болевых точек у Америки тоже очень много. Очень много болевых точек. Болевых точек на Ближнем Востоке. Колоссальное количество. И... Опять же, говоря, не знаю, ну, фантазии, в параллельной реальности где-то. Есть какие-то хуситы йеменские, которые, у которых вдруг появились кинжалы или гиперзвук. Ну, великие, великие ученые йеменские изобрели в подвалах кинжалы. И кинжалами начали фигачить не просто уже корабли торговые, эти танкеры, все, а прямо равнять... базы американские, израильские, все, вот это все. Болевых точек дофигалион, правильно? В Японии тифоны средней дальности собираетесь поставить. Но у нас есть Куба, и корабли наши уже пришли туда. А что, если в 80 километрах рядом с США окажутся наши ракеты средней дальности, способные нести ядерное оружие? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Вот, мне кажется, надо вспомнить Карибский кризис американцам. Вот. И я думаю, что...
Надо много чего вспоминать, конечно, но, елки, есть ощущение такое, что они все это помнят и как раз поэтому все это делают. Вот как раз поэтому.
Я думаю, что стратегическая инициатива на нашей стороне.
Спасибо вам большое. Оптимизм оптимизмом. Но есть ощущение, что... как бы это сказать, что чем хуже, тем лучше. И намеренно мир, понимаете, в чем дело? Те, кто ведут мир к этой войне, у них есть, есть потрясающие бункеры, защита, система защиты. Все, то есть они точно совершенно уверены в безопасности своей, своих близких. И в чем еще они уверены? В том, что точно совершенно экономическими методами, методами экономической конкуренции, экономического развития, научно-технического прогресса, они не исправят ситуацию в своей стране. Вы невнимательно слушали, я говорю тем, кто невнимательно слушал, а те, кто внимательно, те внимательно слушали Илона Маска. Соединенные Штаты увеличивают свой долг на триллион, до триллион долларов один раз в три месяца. То есть каждые три месяца долг внешний, госдолг США увеличивается на 1000 миллиардов. На 1000 миллиардов. Потом это будет через какое-то время короткое, это будет раз в два месяца. А потом каждый месяц. И сейчас США уже постепенно перестают быть способными обслуживать просто кредиты по этому, проценты по этому долгу. Раньше это была не проблема. Раньше это была не проблема, потому что печатный станок находится у них. И они, да какая, ну, главное, чтобы бумага в мире не закончилась, правильно? И краска. Да печатаем еще. Да какая вообще проблема? Это была не проблема, когда весь мир пользовался долларом. И весь мир подсажен на твою валюту, и поэтому печатай сколько хочешь. Печатай, хоть дофигалион печатай. Хоть дофигалион дофигалионов печатай. Все равно весь мир на долларе сидит. Но после того, как доллар стал использоваться как дубинка, как долларом стали бить, арестовывать, замораживать и воровать попросту золотовалютные резервы, многие страны смекнули, что как резервная валюта доллар нехорош. Потому что завтра ты окажешься на месте парня, который чем-то не угодил США. И твои резервы валютные, которые в долларах все, тоже перестанут быть тебе доступными. Россия страна колоссальных ресурсов и возможностей, и поэтому как бы, ну, мы такие, ну, да, это типа, братцы, вы как бы нарушаете международное право и вообще создаете очень опасный прецедент, но мы, ну, мы не это самое, ну, как бы, ну, заморозили, ладно, чё ж. Вот, как бы мы не рухнем из-за этого. А некоторые страны рухнут. И когда так используется доллар, И когда доверие к доллару глобальное меняется, и когда уже такие серьезные организации, как БРИКС, в которые входит колоссальное количество стран, в том числе, если посмотреть на совокупный экономический потенциал этих стран, он уже превышает западный. И все эти страны в открытую говорят о создании своей внутренней валюты для БРИКС, для расчета. Вот здесь уже та самая ситуация для Штатов, когда, помните, да, пункт номер один. Ничего страшного, напечатаем еще. А теперь уже и не напечатают. Ну, в смысле, напечатаешь, но все они останутся у тебя. Они уже никому не нужны, эти напечатанные доллары. В них никто не верит. И что тогда? Тогда окажется, что самая большая экономика мира становится самым большим банкротом, который ничего не способен. И как выйти из этой ситуации? Экономическими вариантами? Нет. Да пусть весь мир сгорит. Если выбирать между, черт, Штаты должны сгореть, мы должны обанкротиться, развалиться и превратиться в Египет нынешний, после того, как мы были великим Египтом, который был самая продвинутая цивилизация, или там ацтеками, или майя мы должны стать. Мы были великими, но сейчас мы заросли джунглями. Да пусть мир лучше весь сгорит, чтобы мы вот так вот... Нет, мы с собой утянем всех. Вот есть ощущение, что вот так, такая психология в голове у людей, которые принимают эти решения. Поэтому, елки, рассчитывать на то, что вдруг в какой-то момент они... Ах, да, у нас же такое было, елки, давайте вспомним, как мы в Турции размещали ракеты, а Советский Союз в ответ на это... В ответ на это! То есть многие забывают, думая, что это такой вот Хрущев злокозненный. Сейчас я погружу в мир, в хаос. И повез на Карибский, на Кубу ракеты. Нет, это был ответ на размещение американских ракет в Турции. Вот. И они такие сейчас, черт, мы вспомнили, да-да-да-да-да, это так напоминает Карибский, давайте не будем этого делать. Не, на это не нужно рассчитывать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, да. Ну, Запад и Америка очень хотят жить. То есть они по-другому жить не умеют.
Кто?
Они умеют только Запад и Америка. Они умеют только преобладать над кем-то.
Ну да.
Вот. Сейчас еще Китай поднялся очень серьезно и развивается огромными темпами. Да. Для них это огромная угроза. То есть они все...
Спасибо большое. Это вот... ну, да.
Моторы.
Так, 6.39, ничего себе, задержали. Моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо. Значит, предлагаю далее немного настоящей науки, а потом псевдонаука, ладно? Значит, чуть-чуть научных исследований, в настоящих глубоких исследований, которые толкают, пинают человечество в будущее, в технологическое будущее. Значит... США вручили Шнобелевскую премию. По-настоящему единственная реально научная премия. Среди отмеченных исследований можно выделить голубей. По мнению ученых, они должны находиться внутри ракеты и направлять боеприпас туда, куда нужно. Кому нужно, не сообщается, кому нужно. Голубям нужно или людям. Потом... Животные, способные дышать через задний проход, и метод был изобретен еще, позволяющий отличить пьяных червей от трезвых. Это, ну, как бы... Вот. Коснитесь правой рукой левой мочки уха. Что, у вас нет уха? Пьяные. Также в числе лауреатов ботаники, выяснившие, что некоторые растения имитируют форму соседних искусственных пластиковых растений. Приз в области демографии ушел ученым, выявившим, что многие из людей, известных долгой жизнью, жили в местах, где плохо регистрировали рождение и смерть. Сколько и лет было? А мне сколько? Вот и считай, на 3 года моложе. Вот это, вот, и в этих областях, вот где так вот примерно велся учет населения, там очень много долгожителей. Вот в этих, именно в этих областях. Вот, значит, а что еще? А, ну и все, вот это такие исследования были. Это псевдонаучные, ой, в смысле, это, извините, это, конечно, научные исследования. Теперь давайте... О псевдонаучных исследованиях поговорим. Несколько слов нужно сказать. Айзекмен. Айзекмен выходит из космического аппарата. Как будто гипсовая статуя держит руку так. Вот так вот. Все. Это... Сейчас я включу прямой эфир. Я... Сейчас я включу... Я включу эфир. Там будет видно, что он на самом деле двигается. Все нормально. Это тазик, все у него хорошо. Накануне... Накануне космические туристы, а это были именно туристы от компании SpaceX, которые заплатили... Ну, кто-то говорит, что вот такая миссия могла обойтись вот этому Айзекмену, миллиардеру, могла обойтись в сотни миллионов. Речь идет уже даже не о десятках миллионов, а в сотни миллионов долларов. Что человек за это получил, заплатив сотни миллионов компании SpaceX? Он получил возможность подняться на орбиту в 1400 километров. Это примерно в 3,5 раза выше, чем летает МКС. Надеть скафандр и по пояс высунуться из корабля в открытый космос. При этом каких-либо шлюзов там и все остальное не предусмотрено. И примерно как у Джимни, помните, Джимни проект был, тогда подготовка к полету на Луну. Многие, опять же, плоскоземельцы забывают о том, что полет на Луну — это не что-то такое, что вот они делали, клепали, варили, отрезали что-то и запустили на Луну астронавтов. Нет. Этому предшествовала колоссальная работа, много-много. Проект сначала обкатывали, пилотите корабли, капсулы, потом обкатывали ракеты, потом все вместе, потом стыковку отрабатывали. И вот выход в открытый космос у американцев, Джимни корабль, он был... То есть это, по сути, как была как кабина этого бомбардировщика, которая не герметична в тот момент была, когда выходил один в космос, второй оставался внутри, а тот, что выходил, он просто открывался люк и разгерметизировал все пространство. Примерно такая же история и у Илона Маска. То есть, когда Айзекмен пошел из корабля, остальные четверо астронавтов сидели внутри, но люк был открыт, и они тоже как бы, в общем-то, они не были в открытом космосе, но они... Единственное, почему они там не были, потому что они не высунулись в люк. А если бы высунулись, так и были бы в открытом космосе тоже. В общем, этот чувак заплатил сотни миллионов долларов за то, чтобы протестировать костюм, скафандр Илона Маска. Вот он тестирует его, вот высота. Ну, правда, здесь, наверное, не 1400, 737 миль высота, а если это в милях, то это получается, значит, 1,5-350, ну, где-то 1100 километров. Потому что орбита, она не круговая, у нее есть точки максимального сближения с Землей, точки максимального удаления. Вот в точке удаления максимально 1400 была высота. Скорость 25276, ну, тоже, наверное, миль в час. И вот он высовывается такой вот, держит так руку, не двигаясь. Потом он начал ей двигать рукой. Но другое дело, что это же, вы понимаете, скафандр для внекорабельной деятельности, поэтому он поплотнее чуть-чуть, чем тот, в которых обычно взлетают космонавты. Хотя, честно говоря, не знаю. Вот у Маска, по-моему, эти скафандры, они для всего. И в корабле, и они сидят в них, и в космос в них же выходят. Но это довольно сложная конструкция, скафандр, потому что там должно быть и давление, и все. И внутри, конечно, есть давление, он сам по себе жесткий. И плюс внутри давления, вы помните, как Леонов, когда первый раз выходил в космос, скафандр раздуло его, еще никто не учитывали тот момент, что внутреннее давление будет одна атмосфера, а там не одной атмосферы. И скафандр раздуется, и сложно будет двигать руками, ногами. Вот. Этот самый чувак, он вышел, вот так вот в люке торчал, отрабатывал. То есть это была процедура тестирования. Он поворачивался вправо, влево, ему говорили, так, теперь давай вверх-вниз, вертикально походи в корабль. Он такой вертикально спускался, поднимался, левой рукой подвигай. Подвигал левой рукой и оценивал простоту выполнения действий каждой из процедур. То есть Илон Маск за сотни миллионов долларов продал чуваку место манекена в испытательном полете. Как бы, если бы он краш-тест устраивал Теслы. Давай ты садись, сейчас мы тебя ударим о стену. Ну, ты предварительно заплати денег нам в ведро. Вот, а потом расскажешь об ощущениях, как оно. Ну, примерно так. А остальные тоже заплатили кучу бабла. Так они даже никуда не выходили. Они сидели там внутри все равно. И это, конечно, офигенно. Это просто, ну, это талантливо. Вот так нужно. Ну, можно было посылать астронавтов профессиональных, и особо никто бы тебе ничего не заплатил. Вот. А здесь просто можно взять чуваков каких-то сверхбогатых. Чуваку чего? Чуваку он стал первым в мире. Он стал первым в мире коммерческим астронавтом, вышедшим в открытый космос, причем не там, внизу, где все уже ерзают, все обкатано, а там, вверху, где никого с ним рядом. Нет, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
И всем слушателям тоже доброе утро. Вы знаете, мне тут недавно, это сейчас вспомнилось, недавний случай был, когда они уже там ныряли там в какую-то впадину в нашу, да, там, миллиардеры за свои деньги.
Да. Да.
Вот, я, конечно, надеюсь, у Маска не так, но можно подумать, что может так и получится.
Не-не-не, это вы не первый, кто. Конечно, да, ну, аллюзии возникают, но нужно точно понимать, что если. То есть подняться на 1400 километров, да плевать на 1400, на 100 даже. Ну, на 1400 это вообще. Подняться на 1400 километров, это не то же самое, что утонуть на 5000 метров в океан. Это вообще не то же самое. Абсолютно. То есть для того, чтобы спуститься на 5000 метров, и чтобы тебя там раздавило, тебе нужна просто емкость, еще емкость с балластом, который заполняется водой, и он начинает тонуть. И дальше все делает физика. И нельзя вылететь на орбиту на 1400 километров, поддерживая жизнедеятельность организмов, потом спустить их оттуда безопасно в облаке плазмы раскаленной при температуре до 2000 градусов Цельсия, до 3000. И при этом они там 5 дней летят, дышат, что-то кушают, пипи-кака, все это самое. Вот если ты сможешь просто туда поднять людей и потом опустить, то значит, ты уже используешь невероятно высокие технологии. Уровень твоего технологического развития настолько крут, что просто, ну, сравнивать вот эту историю с Титаном и с тем, что их раздавило там, это, ну, как бы это сказать. Ну, это как взять наш Су-57 и взять какого-то Самоделкина из Подмосковья, который на этажерке полетел, и сказать, вот сейчас Су-57 принимают на вооружение, вот первый тестовый на нем полет, и сказать, да, вот это вот первый тестовый полет, конечно, мне напоминает чувака, у нас тоже, он свинтил из говна и палок самолет, полетел, вот хоть бы с 57-м такого не было, конечно, но очень напоминает. Нет, не напоминает, на самом деле, вообще не напоминает. Абсолютно разный уровень. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Александр меня зовут. Да, Александр. Ваше любимое имя.
Извините, простите, я не виноват.
Илон Маск вообще очень хорошо сыграл на ментальности американцев. Вы заметите, как они любят быть первыми. Там,
да.
Прыжок, дурацких рекордов куча. Прыжок.
Абсолютно.
Прыжок на мотоцикле.
Да.
Большой пончик. Все самое-самое большое. Это еще у Петрова, одноэтажная Америка.
Конечно. Самый большой моток бечевки смотанный. Там,
да. И поэтому заплатить деньги, быть первым, там, я думаю, что очередь среди миллиардеров была. Я уверен.
Конечно. То есть он еще место в очереди продавал. Он такой, а теперь вот, чтобы вступить в очередь, 5 миллионов заплатите, чтобы участвовать.
Я думаю, да, очень классно, молодец.
Молодец.
Прав, я аплодирую стоя. Да?
Ну, видите, конечно, так оно, когда видишь, как профессионал что-то делает, кажется, что все это так просто, но на самом деле почему-то другие так нет. Да, как Хажан Средин говорил, умный человек всегда может заставить глупого бесплатно нести дыни. Это правда. А где мимо пролетающая Тесла, спрашивает МСТ. Мимо пролетающая Тесла сейчас где-то на орбите Марса. Тесла к Марсу улетела, поэтому здесь... у Земли ее нет. Родстер Тесла, он стал объектом, то есть он вышел, насколько я понимаю, он стал спутником Солнца, вот, например. Не какая-то околосолнечная орбита. Нет, не знаю, орбита Теслы. Это хороший вопрос. Но мне кажется, что последний раз, когда родстер Теслы замечали, он... Орбита, сейчас мы посмотрим, орбита. Орбита, родстер... Он был у Марса последний раз. А, где Федор... А где сейчас Федор Конюхов? А где Тесла? Значит, о, смотрите, есть целый сайт, который фиксирует в режиме реального времени орбитальные характеристики Тесла Родстер Илона Маска в космосе. Положение в реальном времени. Офигеть. Орбитальная скорость. Класс. Слушайте, не заморочились люди? Орбитальная скорость 21 882 километра... Нет, отставить. 21 километр 882 метра в секунду. Или 78 774 километра в час. И кто скажет, что Маск делает нескоростные автомобили? 78 774 километра в час. Расстояние до Земли 1,6 астрономических единиц. Параметры постоянно меняются. То есть мы видим, что это действительно в реальном времени фиксируются данные. Если в километрах, это 239 миллионов 241 тысяча 31 39 84 20 38 55 73 91. Вот так вот увеличивается количество километров. Расстояние до Марса 2,8 астрономических единиц. Астрономическая единица, общепринятый термин, физический, астрономический, напомню, для оперирования расстояниями внутри Солнечной системы. Потому что в тысячах, миллионах, миллиардах километров говорить неудобно. Поэтому, как мы объединяем солнечные года в парсеки, так мы объединяем миллионы, миллиарды километров в астрономические единицы. Астрономическая единица — это среднее расстояние от Земли до Солнца, это 150 миллионов километров. Поэтому астрономическая единица... Вот Тесла сейчас в 1,6 расстояние от Земли до Солнца. Или 239 миллионов километров. Расстояние до Марса — 422 миллиона километров. Большая полуось, перигелий, афелий, значит, орбитальные характеристики. Класс. Период обращения 557 дней. Период тысяч. Тысяч. Нет, дней. 557 дней или полтора года. Период обращения. То есть он каждые полтора года возвращается к Земле. Сейчас он фигачит. Вот синяя полосочка. Я вам показываю картинку. Видите картинку? Сейчас я ее увеличу. Вот она. Синяя полосочка — это орбита... Орбита Земля. Земля. Нет, синяя полосочка — это орбита Земли, а белая полосочка — это орбита Родстера как раз. Вот. Белая полосочка — это орбита Родстера. Желтая — это орбита Венеры. Красная — это орбита Марса. Вот, все, я разобрался. Значит, видите, белая у вас на экране, она, вероятнее всего, прерывистая. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Мы сейчас нашли родстер в космосе. Вы спрашиваете, где родстер Илона Маска? Куда его запульнули? Мы видим его сейчас, реальную орбиту, он реально летит со скоростью 21 километр в секунду или 78 тысяч километров в час. Значит, находится... Вот как раз там, где заканчивается белая линия, это вот он в этой точке сейчас. А Земля там, где подпись «Земля», видите? Вот я картинку открыл. Соответственно, он сейчас ближе всего к Земле. Ну, точку максимального сближения прошел. Потом он будет лететь, 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 лететь. И максимально близко, максимально он будет пересекаться с орбитой Земли где-то через полгода. То есть он, я так понимаю, что он встретится... с орбитой Земли, потому что мы же с Земли его запустили. Поэтому хошь не хошь, но если у него орбита, она круговая, и мы тоже, то он все время проходит в том месте, откуда его запустили. И Земля там тоже проходит. В общем, он встретится где-то через полгода рядом с Землей, пролетит. А потом опять... И время от времени он пересекает орбиту Марса, пересекает. Выходит за орбиту Марса, потом возвращается внутрь орбиты Марса, встречается с орбитой Земли, ну, ясное дело, потому что мы его отсюда запустили. И опять удаляется, опять пересекает орбиту Марса. Вот сейчас он находится за орбитой Марса по расстоянию, как бы за. Вот и все. Вы спрашивали, где... Офиге, мне очень нравится. Ой, смотрите, тут же можно было увеличить. И даже относительно Юпитера, Сатурна вот, посмотреть и... этого пояса Койпера, вот это все, Ну, офигеть, класс, молодцы. Где сейчас Тесла? Местоположение. Дополнительно отображает солнечные системы. Был запущен в космос 6 февраля 2018 года. Falcon Heavy. Элементы орбиты обновляются ежедневно с помощью системы NASA GPL Horizons. Используется для расчета текущей и будущей позиции Родстера, а также предстоящих близких подходов к Марсу и Земле. В июле 12-го пересечения орбиты Марса, 18-го, потом максимальное отдаление от Солнца, сближение с Землей. До 85-го года все рассчитано, извините. Пересечение, вот 19-й год, 20-й сближение с Марсом, 35-й сближение с Марсом, 47-й сближение с Землей. То есть пересечение орбиты и сближение — это не одно и то же. Когда он пересекает орбиту Марса или орбиту Земли, Земля в это время находится в другом месте своей орбиты. А пересечение, точнее сближение, когда и Марс, и Родстер проходят рядом, и Родстер, и Землян проходят рядом по одной орбите, это случается крайне редко. Поэтому ближайшее... Мы профукали сближение с Марсом в 20-м... Марсиане профукали. Потом в 35-м сближение с Марсом. Потом в 47-м сближение с Землей. Можно будет в бинокль посмотреть на него. Точка будет такая. Потом в 50-м сближение с Землей. 52-й, 67-й сближение с Марсом. 84-й, 85-й сближение с Землей. Вот, что, вот где Родстер. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет. Это самое, Родстер не угрожает астронавтам Маска, которые сейчас выходили в космос. Да, вы мультик видите, ничего там не летит, Антон Грубин. Что-то сообщает. Я очень рад вам, Антон. Я очень... Всегда плоскоземельцам, я очень рад этим самым людям. Это люди, которые всегда настроены так. Если я что-то не вижу, этого не существует. Когда я закрываю глаза, весь мир исчезает. Хоп, я закрыл глаза, мира нет. Он существует только тогда, когда я открываю глаза. Китай я не вижу, поэтому никакого Китая не существует. Ничего нет, потому что все есть только в том поле зрения, где я есть. Все, остальное ничего нет. Музыки не слышно. Вероятнее всего, краски на нем уже не осталось на Родстере, и эти кожаные все эти все, из-за высокого уровня радиации, излучения, перепадов температур, всего остального, Родстер сейчас выглядит совершенно не так, как он выглядел тогда, когда его запускали. Пластиковые элементы на нем тоже, вероятнее всего, повреждены. А так, в остальном, ну, в смысле, не от физического воздействия, а просто из-за мощного солнечного излучения, солнечного ветра, радиации и перепады температур, конечно, да. А в остальном вот Родстер будет летать миллионы лет, будет вот так вот постоянно курсировать между Марсом и Землей. Все нормально? Давайте вернемся на Землю к нашему движению. Перед Новой Ригой дорожно-транспортная внутренняя сторона. Извините, плохие новости я принес в ваш дом. Зовите детей. Третье транспортное кольцо перед Ленинским в тоннеле ДТП, внутренняя сторона. Потом перед шоссе энтузиастов внутренняя сторона ДТП. И внешняя сразу после Ленинградки МКАД дорожно-транспортное происшествие.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 13 сентября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин, и у нас здесь программа «Вообще во всем о жизни Вселенной». И, конечно, о наших друзьях, лучших и верных друзьях каждого мужчины. Да. Как раз я нашел для вас специально полную трансляцию запуска Родстера на орбиту. И сейчас мы видим его. Четыре камеры. Верхняя, правая — это третья ступень. Или вторая? Третья. Вторая. Вот, фигачит. А остальные камеры — это посадки разгонных блоков. Они возвращаемые, вы помните, поэтому они сами садятся. Вот они сейчас из космоса с высоты 80 километров почти. Они возвращаются и сядут на... Два на космодром сядут. Один, наверное, в океан. Но это мы не знаем. Плевать. Так, поехали. Где родстер? Покажите мне. Его уже сейчас должны выводить. Этот. Вот они садятся, эти блоки разгонные. Интересно, что при том, что он стартует с космодрома, куда-то летят, разгонный блок, летит, а потом возвращается туда же, откуда взлетит. Это, кажется, нарушает законы физики, логики. Он же летел куда-то. Как он может вернуться туда же? Он должен упасть в какое-то другое место. Но делает кульбит, разгонный блок, такую петлю в воздухе огромную. И потом возвращается действительно на космодром старта. Вот мы видим две ступени, правый верхний, этот, вот они, крупным планом. А звук есть? Да, есть звук. Ликование. Ну, давайте уже покажите родстер-то. Ну, родстер, ради чего все это затеяли? Мы это затеяли, чтобы посмотреть. Вот он. Это не графика, не мультик. Это фактическая камера, установленная на камеры. Вот они переключаются. Ну и, конечно, елки. Масковская креативность и чувство юмора. Все. Don't panic написано на экране мультимедийной системы. Фраза, которая была написана, как вы помните, на путеводителе по галактике. В одноименной книге Дугласа Адамса, а также и в фильме. Главное всегда знать, где твое полотенце. Все? А что, все это? Да. Вот он летит. А теперь мы знаем, где он сейчас вылетел за орбиту Марса. Так, два блока на суше, один на плавучую платформу. Да. Это точно не Дисней смонтировал. Нет, не Дисней. Значит, пятница 13-е, и вас тоже 763-й. Алекс, Сергей Чеховский, сталкер, приветствую. Андрей, молодой дедулька здесь. Евгений Инженер, Тига 799-й, Григорий СПБ, приветствую. Музыку. У нас можно услышать ту же музыку. У них там уже нет. Там уже никакая музыка не играет, я думаю. Вот, и все такое. Значит, что у нас еще здесь? Макс, Антон Грубер, Уно Бабента, Пан 13-й, Павел Галкин, очень хорошо, Андрей Биттер. А что там у них? По-моему, а что же у них там играло у него? Я не помню, что конкретно, что играло у этого. Сейчас, секундочку. А, может, вот это? Может быть, вот это играло? Сейчас, секунду, тут должна реклама пройти небольшая. Или большая? Нет, здесь большая какая-то должна быть реклама. Ладно, пусть пройдет. Женя Кран, доброе утро. Интересно, в каком веке доллар рухнет, а рубль крепнет, как при царе? Я не знаю. Я думаю, что все самое ключевое, все самое главное, определяющее, безусловно, развитие человечества на следующие тысячи лет произойдет в нашем веке, в этом. На тысячи, а может быть, на миллионы лет, определяющие жизнь планеты. Мы живем в интересном веке, обязательно это случится именно в нашем веке. Я в это верю. Но никто не будет переносить все это на 22-й. Нет, мы разберемся с планетой, с экологией, с человечеством как с таковым. До конца этого века. Верю в это. Но мне так кажется. Нет? Я думаю, да. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Мне эта вещица Дэвида нравится больше, чем Стармен, честно. Вот. Но она такая, мне кажется, прям вот за душу. Нет? Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And Будет, если начнется полномасштабная ядерная война между Россией и США, когда одна страна конфликта запустит ядерные ракеты, другая засечет их и нанесет ответный удар еще до того, как они поразят цели. Time журнал моделирует войну ядерную. Американская подлодка выпустит баллистические ракеты с запада Норвегии. Они долетят до России примерно через 10 минут. Российские ракеты с севера Канады Ну да, у нас там севера Канады. Да, но в смысле наши с подлодок. Ударят по США спустя несколько минут. Самые первые удары — высокоточные электромагнитные импульсы поджарят электронику энергосистемы. Электромагнитный импульс будет величиной в десятки тысяч вольт на метр. Следующие удары поразят пункты командования, контроля, а также подземные ядерные шахты. Найдите их сначала. Межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования прилетят через полчаса. Мишенями будут мегаполисы. Каждый удар создаст огненный шар, раскаленный, как солнечная кора, написано здесь. За ними появятся грибовидные радиоактивные облака. Эти сильные взрывы испепелят людей, вокруг все будет охвачено пламенем. Разрастание огненного шара. В Великобритании, Франции есть ядерные арсеналы. Согласно пятой статье устава НАТО, они обязаны защищать США, поэтому ударят огневые бури, поглотят множество городов, выбросы черного углерода, ядерные огненные бури. Мегаполисы, Хиросиме в 50 раз больше дыма, огня, шлейф черного дыма в стратосферу. Землю охватывает леденящий холод, даже летом. Согласно научным исследованиям, 5 миллиардов человек умрут от голода, включая 99% населения США, Европы, России, Китая. Мы, очевидно, не знаем, сколько людей переживут ядерную войну, но если она даже отдаленно так ужасна, то в ней... Нет победителей, только проигравшие. А можно как-то сообщить это? Товарищ Тайм, вы же там сидите рядом с ними, с этими с центрами принятия решений. Можно как-то им сообщить об этом? Но вообще, конечно, так себе анализ. Мне это напоминает лекцию в университете Чикаго. Однажды я сидел на лекции, прям просто пришли посидеть. Вот у нас обучение вот так проходит. И какой-то такой, я не знаю, что это за предмет был, нагнетание ядерной фобии, что ли. Они обсуждали, как на полном серьезе, так как если бы это была советская школа 80-х, на полном серьезе обсуждали, как, вот что будет происходить при ядерном ударе. Огонь, огонь, горят все, куда-то надо бежать, прятаться за бордюры, взрывная волна, все это выносит. Я, честно говоря, был в шоке. Вот сижу, смотрю на это, думаю, господи. А вы не романтик, Евгений Дроймер. Нет, вы не романтик, Евгений. Говорит, сегодня же пятница 13-е. Ну, что это такое? Ну, блин, пятница, говорит, 13-е. Можно что-то вспомнить, что это жестяной день? Ах, Евгений, Евгений. Испоганили нам всю малину. Романтическую нашу. Ну ладно, держите. Ну теперь-то лучше, спрашиваю я вас, да? Подобрали розовые сопли. Поехали.
Москва, 94,8.
Вот так вот, котики и кошечки, продолжаем. Ребят, что-то мощное рубанулось перед Новой Ригой, между Рублевкой и Новой Ригой, какой-то прям вот правый ряд, и все стоят. Причем все стоят от проспекта Багратиона. Прикиньте, откуда? От Озерной практически, ну, от Багратиона. И вот сюда... После съезда... А, так это вот на съезде с Рублевки правый ряд. Это получается, что кто-то очень хотел выехать на МКАД, а кто-то очень не хотел, чтобы кто-то выезжал на МКАД. Вот, и это снова возвращает нас к истории о том, что... простой вопрос. Вот вы когда едете и видите перед вами большие развязки. Большие. Даже реально большие. И там выезжают люди на МКАД. И они все удивительным образом выезжают из правого ряда. Ну, тут просто так устроено, не знаю, хитрость какая-то. Но вот все справа появляются и встраиваются в МКАД. А вы едете дальше. У вас через 3 километра или через 5 километров съезд на Новую Ригу. Вот вам реально невозможно из крайнего правого сместиться чуть левее, чтобы люди, выезжающие с Рублевки, Рублево-Успенского, с Рублевки, спокойно выезжали на МКАД, не встраиваясь в вас прямо. Вот фуры мчатся, вы не идете по крайней правой все время. Это странно. Реально странно. И вот каждый раз я выезжаю откуда-нибудь, с какого-нибудь шоссе на МКАД. Особенно вот здесь Рублевка. Ты выезжаешь, и там еще дублерчик даже есть такой. Вот. И, ну, реально под таким углом выезжаешь, что ни в зеркало, ни шеей невозможно полностью увидеть, что происходит в той полосе, в которую ты встраиваешься. Такой опасненький довольно угол. И в этот момент вы мчитесь в свои заветные 100 километров по крайней правой полосе. Для чего? Вот, ну, я не знаю. Вот чего не перестроиться заранее? Ну, чуть-чуть левее уйти, а потом обратно вернуться в крайне правый. Потому что вы же быстрее, очевидно, быстрее едете те, кто пытается выехать на МКАД. Вы спокойно проедете эту зону и опять вернетесь в правую полосу, если нужно. Не понимаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Вот вы сейчас поймете, Роман, в отношении наших сограждан, когда вот сейчас, вот как я увидели, когда я сейчас шел за машиной в гараж, машину, которая, остановясь резко перед переходом, сигналила человеку, который проходил по переходу, чтобы он быстрее прошел и пропустил эту машину. Вот тогда все будет понятно.
Ну, бывает. Не, ну, слушайте, ну, иногда хочется и бикнуть, потому что есть ощущение, что пешеход, который переходит, он намеренно замедляется. Намеренно. У меня на днях такая тетечка шла, она такая в телефоне тупит, такая переходит. Ну, я остановился, вижу, она сейчас наступит на переход. Она такая идет, и на середине, вероятно, дошла до фотки интересной какой-то или что-то такая. Она такая раз, такая замедлилась, такая, что тут сейчас, так, секундочку. Не понимая или понимая, и наоборот, она такая троллиха, она такая, сейчас я вот это. И так реально хочется немножечко пыром покупщика, извините. Вот так вот прям, такой, давай на тротуарчик быстренько, чего замерли? Чего замерли-то, а? Чего останавливаемся? Реально, бензин кончился у нее. Иногда хочется. Вот вы проезжаете по пешеходному переходу, вот, ну, в смысле, по тротуару так выезжаете на него и медленно так едете по нему? Бывает у вас так, что вы так вот на тротуар выезжаете, и так люди идут, а вы так медленно по тротуару так проезжаете, так останавливаетесь, преграждая им путь? Часто у вас такое бывает? Нет, не часто, потому что вы не ездите по тротуарам. А они по нашим дорогам ерзают. И если уж ты выходишь на дорогу, на нашу дорогу, переходишь ее... Ну так будь добра, быстренько метнулась мухой слева направо, справа налево и все. Че тупить-то останавливаться? Нет, не так что ли? А я не знаю, а я так это вижу. Это наша дорога, мы за нее платим. Доброе утро. Я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Алло, Роман, доброе утро, Алексей, Москва. Про пешеходов. А знаете, что еще раздражает, когда есть такие пешеходные переходы возле, допустим, метро? И станции, где большой поток.
И они неостановимо идут.
И походу только водители, которые в метро спустились, берут, останавливаются и начинают тебя пропускать. А все остальные прут, они же правы.
Это да. Я думаю, что вот тут здесь нужны какие-то... я бы, честно говоря, на месте торговых центров каких-то своих организовывал дружинников. Дружинников, которые... Там должны были там с какой-то повязкой стоять, что-то просто так. Ну и в этот, в мегафон говорит такие, остановились, на противоположную, так, ты, да, ты, остановились, так, поставим. Ведь те, кто едут, как правило, в торговые центры, у нас так вот это, на авиапарке, так, за авиапарком, там ЦСКА, станция метро, и вход сразу в авиапарк. И ты можешь, если ты не будешь медленно, постепенно, 3 сантиметра, так, ну, вот так вот подъезжать, медленно, так, то ты будешь стоять так час, может, два, может, весь день, может, это, ну, как бы, что, это, и поэтому там какие должны быть, или просто пешеходный светофорчик, там же пешеходный переход, светофорчик такой, который будет... Включаться. Или это дольше будет? Не знаю, но есть такая проблема. Есть. А я, те, кто на самокате пешеходку переезжает, а не переходит, делаю фа-фа. В надежде на то, что от страха и неожиданности он грохнется. Хисшадов пишет. Видите, как? О, такой вот фа-фа. Делает. Да. Значит, травма. Извините, Оливка. Что-то я не понял про травму. По каким вашим пчела мне здесь сообщает? Хамство! Применение сигнала в городе запрещено, кроме случаев предупреждения ДТП. А это что, не случай предупреждения ДТП? Ну, то есть, когда вы замедляетесь на переходе, вы не очень понимаете просто пчела этого, как называется, физики процесса. Есть очень многие пешеходные переходы. Ну, как правило, все такие пешеходные переходы, это когда перекресточек такой, как правило, это Т-образные. Но особо опасные перекрестки, это когда какой-нибудь шоссе или проспект, и с него ты направо поворачиваешь, а там пешеходный переход. И вот такой вот замедляет такая пчелка, пчелка сонная такая. И да, на середине перехода такая. А ты стоишь, жопендель твоего автомобиля торчит на проспект. А за тобой еще один уже остановился, ему тоже нужно сюда. А за ним третий. А по выделенке летит отвлеченный таксист. Он такой, а, у него затупил этот самый навигатор. И он такой, хлобысь! И в эти автомобили на полном ходу въезжает. Так вот, скажите, когда вас пытаются немножко взбодрить, чтобы вы опять... И улетели, наконец, с пешеходного перехода. Это разве не предупреждение ДТП? Это самое, что ни на есть настоящее предупреждение ДТП. Потому что вы смотрите исключительно в свой телефон, когда переходите. Еще раз, по нашей дороге. Этот пешеходный переход проходит по нашей дороге. По нашей. Вы вообще не думаете о том, что события, которые вы провоцируете таким образом, могут происходить в десятках, а то и в сотнях метров от вас, эти события. Но, тем не менее, эти события напрямую связаны с вашим поведением. Абсолютно напрямую. И потом, когда там... Это я уж не говорю о том, что одна из главных задач Департамента транспорта организовать бесшовное, беспрепятственное, спокойное и постоянное движение общественного транспорта, а мы... не имея возможности вот так вот повернуть из-за таких сонных пчелок, повернуть направо, блокируем автобусные полосы. Мы же стоим, нам же повернуть надо. А там автобус едет сзади. И вот он останавливается и тоже стоит в своей выделенной полосе, потому что там где-то впереди пчелка не может никак перейти пешеходный переход. Окей? Окей. Так, значит... бесят пешеходы, которые начинают на зебре идти медленнее, чем до нее, Вавандер сообщает. А что, разве не все действуют таким образом? Мне кажется, что абсолютно это... А разве это не правило такое? По-моему, всех пешеходов учат на специальные курсы, они поступают, и такое это правило, что вот если ты быстро идешь по тротуару, то, ступая на пешеходный переход, ты должен замедлиться и идти максимально, как будто под водой. Вот так максимально медленно.
Моторы.
7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Пятница 13-е сегодня у нас. Ничего не значащий день, как гласит новость в потрясающем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Радио, говорит МСК. Большинство россиян не меняют свои планы в пятницу 13-го. Почему? Вопрос. Почему? Вы что? Вы что, не боитесь 13-го? Что вы в самом деле о себе думаете? А как же фатализм? Короче, я думаю, что мы не меняем свои планы, потому что мы умеем планировать. У нас есть календарь. У нас есть календарь, и то, что в какую-то пятницу будет 13 число, даже самые суеверные, те, кто не хотели бы, чтобы какие-то важные планы приходились на 13-е, они просто листают календарь и так, так, все ничего, о, день взятия Бастилии впустую прошел. Все, и просто видят, что, ну, будет пятница 13-е, и так вот все планируют, чтобы, да, нет, да, я думаю, да. Так, что Ким Чен Ын сделал? Ким Чен Ын что-то снова опять натворил. Что натворил Ким Чен Ын? Он целится в кого-то из автомата. Вероятно, какое-то взыскание он сейчас будет наносить. Нет. Тут стоят чуваки, ему показывают что-то. Он опять на учениях побывал. Стреляли снова ракетами, зенитки. Посетил тренировочную базу спецназа США. Нет, своего спецназа. Ну ладно, бог с ним. В чем прикол пятницы 13? Мы это подробненько разбирали уже. Есть целый ряд оснований полагать, что то там тамплиеров каких-то казнили 13-го. Более древняя история связана с Иудой Искариотом, который 13-го был этим самым, ну, 13-м был апостолом, предателем же. Ну, а что касается самой пятницы, опять же, в христианской культуре и в истории с распятием Христа, тоже, наверное, знаете. Ну, как бы много всего. Но вообще-то, конечно, в современной, в новейшей культуре пятница 13-я стала тем днем, тем явлением, которым стала благодаря, безусловно, кинематографу и одноименному фильму. На внутренней стороне МКАД перед Каширкой что-то горит. Будет пробище, Сергей сообщает. Секундочку, Сергей, мы сейчас отправимся и посмотрим. Внутренняя сторона МКАД перед Каширкой что-то горит. Ну, пока там большого я не вижу, больших затруднений, но есть ощущение, что город вообще очень тревожный, потому что Симферополька традиционно, благодаря открытию съезда на ЮВХ за МКАДом, летит прекрасно, а вот Варшавка из-за ДТП перед Москвой отдрожжена черная, просто черная рядышком. Вот как несправедливо. Еще въезд по вот Каширское шоссе и сюда из-за дорожных работ у поселка, у совхоза имени Ленина 13 сентября в 7 утра затеяли дорожную работу. У вас там совсем свежие дорожные работы. Вот вы все удивляетесь, что это мы так на Каширку хорошо съезжаем с МКАД. Это потому, что в области ад, просто ад там такой вот все. Из-за дорожных работ, терпите. Еще перед, точнее, после Рублевки внутренний МКАД ДТП, и на, вот из-за того, что кто-то хотел выехать на МКАД, опрометчиво, а его никто не хотел пропускать. Слияние Минки и Можайки, традиционно уже какой день к ряду тоже там ДТП, и само по себе пробка. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона перед Гагаринским тоннелем, это тоннель под Ленинским проспектом. Сначала дорожные работы, потом ДТП, поэтому внутренняя трешка стоит. Из-за дорожных работ у Москва-Сити стоит третье кольцо, внутренняя же сторона, также от набережной, ну вот практически от Новодевичьего. Еще Лефортовский тоннель, внешняя сторона весь стоит, шоссе энтузиастов почти до Садового, потому что у метро Римская дорожные работы почему-то вот сейчас, они давно уже стартовали, но именно вот сегодня почему-то из-за этого там большая пробка. Еще ДТП на севере много, вот внешнее кольцо МКАД стоит от Ленинградки до Волоколамки, но это всегда так, это вы знаете. Ярославка от МКАД до СВХ, потом перед МКАД ДТП тоже на Ярославке. Щелчок энтузиастов традиционно перед МКАД, там по 5 километров пробки большущие. Вот. И, Лефортовский из-за ремонта? Нет, не знаю, просто сам по себе стоит. До шоссе энтузиастов красное от Нижегородки, а потом желтое через весь Лефортовский тоннель, через внешнюю сторону Третьего кольца. Ну, такой город, я бы сказал, нехороший город с точки зрения движения, но Яндекс думает, что это всего лишь 2 балла. Так, ключевая тут пятница, а не 13-е. Очень даже может быть. Дальше наверняка целится в Японию. В смысле, это Ким Чен Ын целится в Японию. Наверное, да, да. Он целится. И самое главное, попадает все время в Японию. Внутренний МКАД это было только что. Потом еще какие-то. Все, давайте пойдем дальше. Я сейчас вам. Значит, сейчас я намерен новостную ленту, актуальную новостную ленту автомобильных новостей опубликовать. А вы кричите, когда это нормально что-то. Давай вот это поподробнее. Про это вот. Давай. Щукин и все. Кстати, заходите в телегу. Туда часть новостей иногда попадает, иногда не попадает. А если не попадает, то это значит так себе новость просто. Щукин и все. Кириллицей все это пишется. Кроссовер Volkswagen Taos сразу нет. Lotus покажет таинственный концепт Theory One. Теория, как теория номер один. Возможно, это предвестник конкурента электрического Porsche 718 Cayman. Мы знаем, что Lotus это великий китайский бренд Lotus, который принадлежит компании Geely, делает великие китайские электромобили. И вот они показали кормовую часть какого-то автомобиля. Мы видим здесь название Lotus и видим антикрыло, вот заднее, повышающее прижимную силу. И все, больше мы ничего не видим на этой фотографии, поэтому можно смело идти дальше, мне кажется. Доброе утро, да, я слушаю вас. Да, доброе, здравствуйте.
Роман, здравствуйте.
Доброе.
На внутренней стороне МКАД, где в районе бесед, автомобиль горит в ряду.
Горит. Вот я вижу, ну, это прямо на, где беседы, прям съезд на Бесединское шоссе.
Ну, съезд в сторону Марина, и вот перед ним горит автомобиль.
Я понял.
В первом ряду.
Спасибо большое. Какие же у нас люди молодцы, Трофей пишет об этом же. Сами потушили машину. На видео жители дома 200... А, это про другое, извините. Я думал, что молодцы, потушили там как раз вот этот автомобиль. Нет, он продолжает гореть. Автомобиль съезд на Бесединское шоссе с внутренней стороны МКАД. Сейчас пробка растянулась уже через мост до пятого квартала Капотни. Вот сюда, на тот берег. А про молодцов пишет Трофей. Потушили машину. На видео жители дома 218 по проспекту Красной Армии ведут борьбу с огнем в автомобиле. Оттаскивают соседние машины сюда. Спасибо большое. Это вчера в Сергиевом Посаде было. Вчера автомобиль горел в Сергиевом Посаде. Ну, молодцы, молодцы, конечно. Люди у нас вообще большие молодцы, это правда. Популярный в России Cherry Tiggo 8 Pro Max обновился в Китае. Известные цены. Плевать. Ну, в смысле, что нам китайские цены? Вот когда довезете сюда и российские цены опубликуете, вот тогда и поговорим об этом. Правильно? Правильно. Резко. Ну, прям резко в России подешевели люксовые автомобили. Это еще одна новость. И если резко, то нам это нравится, конечно, безусловно. Что такое люксовые автомобили? Средневзвешенная стоимость новых автомобилей сегмента F плюс S в январе и июле 2024 года снизилась на 15%. До 14,5 миллионов рублей. То есть всего 14,5 миллионов рублей. К такому выводу пришли аналитики, изучив сегмент. Однако, в целом, новые машины продолжают дорожать. Если взять сегмент, средняя цена составит 3 миллиона. Не знаю, про что эта новость, непонятно. Российские дилеры выдвинули 5 требований. Не так, новость должна была так быть заглавлена. Российские дилеры, что характерно, озверели и стали выдвигать требования к автопроизводителям. И это очень правильно. Одно из этих требований мною было сформулировано уже давным-давно, и я был доволен, увидев его среди этих 5 требований. Мое требование, точнее, не требование, а вопрос был таким. Вы знаете, что автомобили ваши продаются в России. Вы знаете, что ваш бренд представлен в России официально. Официально. Я говорю сейчас о каких-то там, о каких-то брендах. Я не знаю, знаете, собирательный образ китайского бренда, который имеет представительство официальное в России, перестал уже играть в эти антисанкционные игры, в опасения. Ну, на самом деле опасается, но тем не менее. Вы это знаете. Ваши автомобили здесь популярны. Вы открыли офис в России. Все, официально работаете. Скажите, пожалуйста, в чем сложность русифицировать мультимедийную систему, корневую, родную мультимедийную систему автомобиля, так, как это делал весь мир на протяжении всего времени. Вы приобретаете автомобиль там, какой угодно. Ну, так в России было. Заходите в раздел «Языки» в мультимедийной системе, и там у вас написано английский, немецкий, итальянский, русский, французский, ну, просто монгольский. Вы выбираете язык, и мультимедийная система коренным, кардинальным, фундаментальным образом вся переводится на язык, который вы выбрали. Почему? Потому что он вшит изначально в ее операционку. Он туда вшит уже. Что мешает таким образом, чтобы мы не строили... Потому что большинство претензий у нас к автомобилям, связанных с, иногда, как нам кажется, связанных с какими-то функциями автомобиля, далекими от мультимедийной системы, на самом деле связаны именно с мультимедийной системой. Ну, к примеру, вот эти проблемы с точным расчетом остатка, точнее, запаса хода у ГАК GS8. Когда он на полном баке думает, что он может проехать 1200 километров. А пустой бак, тем не менее, запас хода у него почти 300 километров. Пустой, он пустой, фактически уже пустой. А компьютер думает, это все результаты не столько кривой установки поверх мультимедийки родной, еще надстройки в виде нашей русификации, сколько атавизмы самого факта надстройки. То есть, что бы ты ни делал, как бы ты прямо ни делал надстройку, она всегда останется надстройкой. Поэтому, чтобы не было таких негативных моментов, а мультимедийные системы для современных автомобилей, это куда больше, чем просто музычка, радио, там, еще что-то. Это мозговые центры, это центр управления всем, центр управления ассистентами, настройками автомобиля, вообще всего. И когда на этом самом Джаэку G8 у меня выключаются экраны, на ходу просто, цифровой приборки, мультимедийки, просто черные, выключаются. И ничего не работает. И оказывается, перегружать нужно все это дело, нажать. Хорошо, что есть возможность перегрузки мультимедийной системы всей полностью. Ты ее перегружаешь, она опять работает. Я абсолютно уверен, что это, опять же, следствие надстраивания на нее, на родную, корневую операционную систему, да, пришивание к ней русифицированных вот этого всего. Теперь вернемся к тем самым требованиям, которые дилеры выдвинули. 5 требований. Какие дилеры? Ассоциации. Письмо написали в Минпром РФ с просьбой ввести новые требования к работающим на территории страны иностранным компаниям. Хотят обязать создавать склады запасных частей, русифицировать медиасистемы, переводить руководство по эксплуатации. Сейчас, где тут еще? Например, газета регулирования отрасли защиты потребителей. Введение обязательности автопроизводителей хранить в обязательном же порядке данные для диагностики ремонта любого автомобиля в течение 10 лет на специальном сервере, находящемся на территории РФ. Это к вопросу о том, что какие-то немецкие компании, да чего уж какие-то, вся немецкая тройка в какой-то момент просто говорит, да знаете что, а мы отключаем вас от системы компьютерной диагностики, поддержки, цифровой и всего остального, все, и теперь делайте, что хотите. Поэтому вот такой пункт. Обязанность автопроизводителя хранить в обязательном же порядке данные для диагностики, ремонта любого автомобиля в течение 10 лет на специальном сервере. Другое дело, что там будут новые выходить прошивки какие-то. С ними-то как быть? Также автопроизводители должны создавать склады запчастей, обеспечивающих обслуживание, ремонт авто в течение гарантийного периода и срока эксплуатации. Если срок эксплуатации, то это значит 20-30 лет, правильно? Кроме того, члены, ну, у нас, вы помните, мы проводили исследование, и оказалось, что там, 20-летний автомобиль – это общее место вообще для нашего рынка. Члены ассоциации хотят, чтобы компании-производители русифицировали, вот оно, мой пункт, о котором я, может быть, явно здесь в эфире не говорил, но это само собой напрашивалось. То есть это не новость никакая. Мы не просим придумать что-то новое. Это то, что существовало. И вот отсутствие как раз такого подхода к автомобилям и мультимедийным системам, еще раз, чрезвычайно важным. Это раньше мультимедийка, просто радио, там, что-то еще, там, этот самый цвет, под, там, этот, настроить подсветочку себе салонную. А сейчас это мозг, который отвечает за настройку колоссального количества функций и характеристик автомобиля. Так вот, чтобы они русифицированы были и уже ввозились на территорию России с русской мультимедийной системой, полностью русифицированной. А также на русском языке каталоги запчастей, руководство по эксплуатации. Необходимо обязать автопроизводителей проводить в России курсы по эксплуатации и ремонту техники. Это, вероятно, для обслуживающего персонала. Потому что очень быстро все развивается, динамично. Ну, в общем, вот. Я считаю, что все по делу. Все абсолютно нормально. Так, в топ-10... Что за топ-10? Перечислены самые популярные автомобили в России с ценой 3-5 миллионов рублей. В рейтинг попали исключительно немецкие автомобили. Конечно же, китайские. Составилось за последние 2 года, их доля увеличилась. Так, да, давайте. Рейтинг возглавил Exeed TXL. Все, сразу до свидания. Ну, в смысле, нет, это не объективный рейтинг. Ну, конечно же, нет. Ну, какой... Ладно. Ребят, все любят деньги, но так любить деньги, говорю я журналистам и создателям этой новости, так любить деньги, как вы, это просто, ну, уж не знаю, извините. Теперь официально, сколько стоит Лада Нива Легенда со светодиодными ДХО, ходовыми огнями, дневными ходовыми огнями. Правильно? Дыхова также называется. То есть автомобиль круто обзавелся обновлением. Не узнать буквально. Не узнаю вас в гриме. Кеша, Иннокентий, Смоктуновский. Сколько придется доплатить за светодиодную оптику «Лада Нива Легенда»? Это, конечно... Черт, это неправильно, с моей точки зрения. Вот, ну, как бы для меня, в принципе, то, что я сейчас буду говорить, это неправильно. Это так не надо говорить. Но я скажу. Наконец-то решены были все вопросы, связанные с легендой, с Нивой. Все было, все решено. Автомобиль, в общем-то, обрел форму яйца. В том смысле, что, ну, идеальная природная форма. Просто, ну, не добавить ничего. И был маленький, маленькая такая щербиночка на нем была такая. Это было отсутствие дневных ходовых огней диодных. И, наконец, и это решили. Потому что это просто, эталон. Все, эталон. Все. Больше ничего не взять, не дать невозможно автомобилю. Даже ходовые огни светодиодные. Да-да-да. И стоят копейки. Дневные ходовые огни, применены светодиоды, 7000 рублей. У такого внедорожника яркость этих огней на 50% больше. А яркость габаритных огней в 2,5 раза. Что-то ярко. А яркость ходовых габаритных огней в 2,5 раза написано. Опция доступна для всех комплектаций классической Нивы, кроме базовой классик. Ну, жаль. Цены на легенду начинаются от 981 тысячи рублей. Следующая комплектация 1 097 000, потом 1 104 000 со светодиодной оптикой. Также новые оттенки кузова предложены. Внедорожник начали красить золотисто-коричневый металлик, кориандр. Цвет знаком по другим моделям марки, в частности Грант, Веста. А чуть позже эмаль, кориандр пополнит и палитру Нива Тревел. В отличие от классической Нивы, значит, это внедорожник будет красить. Все. Хорошо. Прекрасная новость. Я считаю, что все. Извините. Сорвалось вот это вот, что все вопросы решены. Он сам по себе хорош изначально. Нива в любом случае, что бы с ней ни делали, конструкционно только если менять не будете. В остальном это идеальный автомобиль. Просто запредельно потрясающий. Для выполнения своих задач, если мы точно понимаем, что и зачем мы покупаем. Если вы собираетесь покупать Ниву, продавать, там, я не знаю, что вы сейчас продаете. Ну, что угодно гражданское, с Соляриса пересаживаться на Ниву, с еще чего-нибудь признать, известно, ну, неважно, с обычного автомобиля городского. И хотите покупать Ниву для того, чтобы продолжать эксплуатировать его в том же режиме, что и предыдущий свой автомобиль, это большая ошибка. Это, конечно, тогда вас ждет разочарование. Если вы точно понимаете, что это за инструмент и для каких целей этот инструмент нужен, то Нива действительно идеальный автомобиль. Аварийность на российских дорогах снижается с января по август, 83 200 ДТП. Это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Раненых на 2,7 сократилось, 104 тысячи пострадавших. А погибших, наоборот, число выросло на 1,1%. 8900 человек, 9 тысяч человек мы потеряли в ДТП. Самое частое ДТП — это столкновение транспортных средств. Удивительно. Таких за 8 месяцев было зафиксировано... А, это только за 8 месяцев, извините, это с января по август. То есть 9 тысяч — это не статистика года. На втором месте наезды на пешеходов, ДТП. Самые редкие аварии — наезд на гужевой транспорт. 5 таких аварий произошло. Угу. Ну, мне кажется, самая редкая авария — это наезд на пирамиду Хеопса. Таких 0 было. И столкновение с астероидом. По-моему, тоже 0 таких было. Это, как бы, там, ну, на самом деле, можно массу придумать таких самых редких аварий. Это удивительно, конечно. Значит, дешевый кроссовер, нам на него плевать, Volkswagen, что он там появился дешевый. Nissan Qashqai прыгнул с тарзанки и попал в книгу рекордов Гиннесса. А разве это не Шнобелевская премия? Извините. Это, мне кажется, что Nissan Qashqai, прыгающий с тарзанки, это Шнобелевская премия. Вы перепутали. Здесь книга рекордов Гиннесса вообще ни при чем абсолютно. Ну и Так, про платную дорогу и про музыкальную разметку это уже далеко не свежая новость. И, наконец, стало известно имя Джили Ситирей. Ситирей, как бы городской лучик такой. Как бы или свет в конце тоннеля. Нет, это не то. Свет в конце тоннеля про другое. Не смотри на свет. Не иди на свет. Наоборот, возвращайся. У Джили новый автомобиль. CSUV. Махонький. Ну, такой, ну, средней компактности появится. 4,5 метра. В общем, чтобы было понятно, выглядит он как Атлас. Нынешней итерации Атлас. Но только поменьше. Больше того, я уже... Такой поменьше «Атлас», который из «Ситирей», видел даже в городе, они уже среди нас. Пятница 13-е сегодня, день только начинается. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.